Но, впрочем, задумчивость его скоро прошла. Он опять сделался говорлив и весел. Он ощущал даже какое-то довольство при мысли, что вырвался из этого захолустья и что кончились все эти тяжелые, слезливые сцены. Несколько минут спустя все трое уже ехали по дороге в Ухабинск. Чем ближе подъезжал к нему Пашинцев, тем менее думал он о Наде. Она начинала испаряться из его памяти, и вся эта история стала казаться ему каким-то сном, смутным и безобразным, но в котором были, однако же, 2-3 отрадных мгновения. Ухабинск с его дамами, сплетнями и балами наконец овладел исключительно его мыслями. Ему припомнилась нелепая история с Карачеевой, и он, сидя против хорошенькой, ласковой и смеющейся Софьи Михайловны, преисполнился таким презрением, такою ненавистью к предмету своей бывшей страсти, что решился непременно отомстить ей за свое унижение. А чем же лучше отомстить, как не полным и совершенным невниманием и ухаживанием за другой? Он уже заранее воображал себе, как, идя визави с Карачеевой в кадриле, будет бросать на нее насмешливые взгляды и острить на ее счет своей дамой с милою и элегантной Софьей Михайловной. Как Софья Михайловна будет смеяться его остротом, и как Карачеева, догадываясь, что смеются над ней, будет краснеть и кусать себе губы с досады. Пашинцеву очень льстило, что Софья Михайловна, которая должна занять в Ухабинске по праву власти и по праву происхождения, то есть как родственница губернатора и как петербургская дама, первое место будет иметь его своим постоянным неизменным чичероне, и что он возбудит к себе зависть во всех ухабинских кавалерах. Карачеева думает, говорил себе Владимир Николаевич, что я ужасно огорчен предпочтением, которое она оказывает передо мной полковнику. Так пускай же посмотрит, как я огорчен. О, если бы она могла видеть его теперь, едущего в одной карете с Софьей Михайловной! Приятные мечтания его расстраивало только порой опасение, что Глыбины не проведали о его проделке с Надей и Сорочкиным. Впрочем, что ж, разве он поступил бесчестно? Надя готова была все принести ему в жертву, но он не воспользовался этим, хотя был уверен, что одно слово его могло подвигнуть ее на такой шаг, который бы погубил ее репутацию, ее честь. Она, наверное, сохранит о нем воспоминания, как о благородном человеке. Она может повторить ему слова Татьяны Онегину. «Вы поступили благородно». Но он был милостивее Онегина, он не прочел Наде морали. Владимиру Николаевичу как-то уже не приходило теперь в голову, что разбить сердце бедной, неопытной, не знающей людей девушки тоже не совсем честное дело, и что как-то странно человеку превозносить себя, например, хотя бы за то, что, оставшись один в комнате, он не украл часов, имея полную возможность украсть их. По приезде в Ухабинск Пашинцев нашел некоторую перемену в семействе Глыбиных. Перемена эта состояла в том, что в отсутствии его Лиза и Заворский еще более сблизились. Заворский почти не выходил от Глыбиных, и так как это возбуждало в городе толки, на которые, однако же, Яков Петрович не обращал внимания, то Пашинцев и заключил, что, вероятно, дело близится к свадьбе. Его приняли по-прежнему, ласково и радушно, но расспросы Лизы об уездном городе и о том, как Пашинцев проводил там время, возбудили в нем подозрения, не знает ли она чего об отношениях его к Наде. подозрения его превратились в уверенность, когда Лиза осведомилась, не встречал ли он некоего Горностаева, который был товарищем Микишина и даже изредка с ним переписывался. «Горностаев писал обо всем Микишину», — подумал Пашенцев, — «а этот передал Глыбиным». И он положил при первом удобном случае оправдаться перед Лизой. Не знаю, почему он сам не мог дать себе в этом отчета, но только мнением Лизы он дорожил более, нежели чьим-либо из всего кружка Глыбиных. Что бы он ни делал, она беспрестанно стояла у него перед глазами своим испытующим взглядом. Она была чем-то вроде совести, не дававшей ему покоя. Перед другими он еще вывертывался, лгал подчас, но перед ней до сих пор приходил в подобных случаях в совершенное смущение. Может быть, в этом заключалась причина, почему он не мог влюбиться в Лизу, хотя был по природе влюбчив, и хотя наружность Лизы ему с первой же встречи очень понравилась. Он чувствовал, что она была к нему очень строга, и что он всегда находился бы у ней в нравственном подчинении, а это было бы оскорбительно для его самолюбия. Ему хотелось бы самому подчинять. На другой день, выбрав минуту, когда Заворского не было, он пришел к Лизе. «Как вы провели 2 месяца, Лизавета Павловна?» — спросил он. «Так же, как проводила и прежние. Много читали?» «Нет, меньше обыкновенного. Зато музыкой занималась много. Уже сыграю вам бетховенскую сонату, которую без вас разучила». «Мерси, я тоже много занимался, только не музыкой». «Службой?» «Нет, и не службой. Чем же?» «Сказать вам, смеяться будете». «Вы знаете, что насмешливость не в моем характере. Целые вечера я сидел за переводами». «Что это? Уж не хотите ли работать для журналов?» «Нет, мне хотелось прочесть кое-что людям, которые не знают французского языка». «Это доброе дело. Вам не смешно, что я брался за роль учителя, тогда как мне самому еще нужно так много учиться?» «Вы верно брались за то, что сами хорошо усвоили себе?» «Мне казалось так». «Ну что же, вам, вероятно, были благодарны?» «Более чем сколько я мог ждать, Лизавета Павловна. Вы когда-то желали, чтобы мы были друзьями и позволили мне быть с вами откровенным. В отсутствие мое вы не изменились ко мне?» «Разве можно измениться без причины, только потому, что человек не подле нас?» «Так согласитесь выслушать меня. Может быть, вы уже что-нибудь знаете о том, что я хочу рассказать вам? Может быть, Микишину писали?» «Я решительно ничего не слыхала, Владимир Николаевич, и не знаю, что вы хотите рассказать мне». Лиза говорила так искренно, что нельзя было усомниться в справедливости слов ее. «Напрасно же я начал», — подумал Пашенцев. И, пользуясь тем, что Лиза ничего не знала, он рассказал ей историю свою с Надей не совсем так, как она была. Если бы Лизе заранее было все известно, он покаялся бы чистосердечно, обвинил бы себя в легкомыслии и мог быть уверен, что Лиза по своей доброте не осталась бы равнодушной к его раскаянию, которое сочла бы за половину исправления, даже приписала бы его поступок неопытности, незнанию женского сердца, увлечению, ибо Бог знает еще чему, словом постаралась бы оправдать его в своих глазах. Но теперь, когда она ничего не знала, у Владимира Николаевича явилось непреодолимое желание похвастаться, порисоваться. И он рассказал, что, встретив девушку, способную к развитию, старался убедить ее в необходимости учиться и читать, старался изменить ее взгляд на жизнь, на отношение к людям. Но когда заметил в этой девушке маленькое расположение к себе, то тотчас же удалился, чувствуя, что не может платить взаимностью, и чтобы не расстроить ее с человеком, которого она уже называла женихом своим. Словом, он изобразил себя таким, каким бы ему следовало быть в этом случае, а не таким, каким он, к сожалению, оказался. Он еще в первый раз солгал перед Лизой, и ему стало страшно после своего рассказа, особенно когда Лиза протянула ему руку и сказала, что отныне они более друзья, чем когда-либо. «Не всякий бы сделал это на вашем месте, Владимир Николаевич», — прибавила Лиза. «Мне случалось видеть, как молодой человек, единственно потому, что замечал расположение к нему женщины, сам начинал прикидываться влюбленным в нее, хотя этого вовсе не было на деле. Нужно много честности и чистоты душевной, чтобы не поддаться самолюбию, которое обыкновенно сильнее всего над нами. Женщин, которые стараются завлечь мужчину, не любя, чтобы потом, поиграв со страстью, бросить его, называют кокетками. Для мужчин, делающих то же самое, еще не придумано название. Впрочем, нет, женщины называют их низкими, бесчестными, сухими эгоистами. Если вы вместо того, чтобы стараться завлечь эту девушку и унизить ее жениха, что было бы вам очень легко, потому что он уступает вам, конечно, во всем, внушили ей напротив, что истинное назначение женщины – делать счастливыми окружающих ее, быть хорошей женой, умной матерью, способной хорошо воспитать детей своих, сделать из них детей в истинном смысле этого слова, если вы вместо того, чтобы развить в ней гордое презрение к окружающим ее людям, которым обстоятельства мешали развиться или которых Бог создал менее способными и восприимчивыми, чем ее, пробудили напротив ее сердце участие, сострадание, любовь к ним, вы сделали благое дело, и влияние ваше навсегда оставило в этой девушке глубокий, благотворный, неизгладимый след. Она вспомнит о вас, вспомнит не раз и с благодарностью, хотя бы вы больше никогда не встретили ее. Пашенцев, слушая эту восторженную тираду Лизы, не спускал с нее глаз. Ему хотелось подметить, не выражает ли лицо ее тонкой иронии. Но ни в чертах, ни в голосе Лизы не было ни тени ее. Лиза говорила от полноты души и без всякой затаенной мысли. Но ненадолго удалось Пашенцеву обмануть Лизу. На другой день Заворский, который, если помнит читатель, незадолго до отъезда Владимира Николаевича, довольно близко сошелся с ним, войдя к нему в комнату, сказал: «Скажите мне, пожалуйста, Пашенцев, если только этот вопрос не слишком нескромен с моей стороны, что у вас была за история с Н, с какой-то молоденькой девочкой? Вы рассказывали Лизе Глыбиной дело совсем иначе. Микешину пишут, черт знает что. Будто бы вы завлекли эту девочку, рассорили ее с женихом, который спился с горя, и что вообще погубили ее репутацию». Пашенцев покраснел, как малина. «Если какая-нибудь сплетня заслуживает в ваших глазах больше доверия, чем мои слова, так что же я буду отвечать вам?» «Да вы не горячитесь, а толком скажите. Если бы я больше доверял сплетням, так не стал бы вас и спрашивать. Я именно хочу, чтобы вы объяснили мне дело, потому что мне грустно, что о вас распускают подобные слухи». «Я даю вам мое честное слово, Яков Петрович», смягчившись, произнес Пашенцев, «что я не обольщал этой девушке. Это не в моих правилах». «Не обольщали? Это еще не все. И не обольщая, вы могли запятнать ее репутацию в мнении того общества, где она живет. Ну, а жених-то? Правда это?» «Что за инквизиторство, Яков Петрович? Я даю отчет в моих действиях только совести». «Желаю от всего сердца, чтобы она всегда оставалась чиста», — отвечал Заворский и переменил разговор. Однако же подумал про себя. Что-нибудь да напроказил молодец. Опытный чиновник и бывший ментор Владимира Николаевича тоже распускал под рукой слухи, совершенно тождественные с теми, которые дошли до Микешина. Все это заставило Заворского и Лизу усомниться в справедливости рассказа Владимира Николаевича. Лиза была огорчена этим, но, не зная, однако же, подробностей всей истории, она не подавала Пашенцеву и виду, что не верит ему. Но всего более поколебало в ней доверие к словам его то обстоятельство, что Пашенцев вдруг начал избегать их общества. Чувствуя себя виноватым перед Лизой, он действительно как-то стеснялся ее присутствия. Все казалось ему, что она смотрит уж на него иначе, считает его хвостунишкой, лгуном. И в словах, сказанных ею без всякого особенного намерения, начал видеть намеки на себя. Вскоре он почти совсем отшатнулся от Глыбиных и целые дни проводил у Софьи Михайловны. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.